Алена Кирсанова. «Ручная кладь». Читает Ольга Поторочина. Редакция Елены Шубиной. Я стою на мосту Метехи в центре Тбилиси и плачу под новую песню «Монеточки». Сноска. Включена в реестр иноагентов Министерства юстиции РФ. Мимо ходят туристы с лимонадами в руках, останавливаются сделать селфи, смеются и болтают на разных языках. Я слышу их даже через наушники. Воскресенье, начало июня. Солнце светит празднично, бликует на воде, но не жарит. Идеальный день. Мои очки-хамелеоны потемнели, и слез за ними не видно, хотя толку от этого мало. Все равно губы дрожат, а нос покраснел. Но туристам плевать, и это хорошо. Я медленно дышу и почти успокаиваюсь. Но тут монеточка сообщает, что уже родилась та девчонка, что нам пробьет на досмотре билеты. И вот я снова рыдаю. Кошмар. Кошмар, как это банально — плакать над последним альбомом «Монеточки». Все эмигранты так делают, а я ведь даже не называю себя эмигранткой. Да и вообще, тоску по дому я оставила в Батуми еще в прошлом году. А это что-то физиологическое, как смеяться от щекотки. Мне не грустно, но плачется автоматически от любого текста про дом, не обязательно даже хорошего. Бесит. Песня в наушниках заканчивается, с ней заканчивается альбом, и приложение запускает похожее, какую-то незнакомую русскоязычную группу. Я ставлю ее на паузу и роюсь в медиатеке. Слезы тоже на паузе. Рюкзак. «У тебя дом там, где кот», — заметил недавно Тёма. «И, возможно, так оно и есть. Не знаю. Обдумаю это в дороге». Через час я поеду в аэропорт, чтобы на месяц улететь в Россию, увидеться с мамой, бабушкой и друзьями, выпалоть траву на могилах родственников, забрать с собой истории, фотографии и важные для меня вещи, собрать себе по кусочкам еще один дом, настоящий. Он должен быть крепким, вросшим фундаментом в землю, чтобы выдержал 5, 10, да хоть сотню этажей, которые я хочу достроить сверху. Надежный дом — которому не страшны ни дождь, ни ураган, ни серый волк. Был у меня такой когда-нибудь? Времени мало, пора собираться. Но вместо этого я зарываюсь лицом в спящего кота. Он мурлычет и лижет мне висок. Язык-липучка цепляется за волосы, и мокрая прядь падает на щеку. Я тут же вытираюсь краем покрывала. Пахнут кошачьи слюни так себе. Кот тянется и снова сворачивается в клубок, а я иду, наконец, собирать рюкзак. Мой рюкзак — идеальная комбо. По размеру и дизайну — нормальный городской, минималистичный, но при этом с фишками спортивного. У него есть грудная стяжка, вентиляция спины и 2 сетчатых кармана по бокам для всего подряд. В них я складывала зонтик, мусор, недоеденную шаверму, мокрый соленый купальник, бутылку шампанского, рулон бумажных полотенец и шлейку для кота. Внутри большой основной отдел, в который можно запихнуть целый плед или одежду на неделю, и несколько дополнительных карманов, но не слишком много, не заблудишься. Там можно при желании навести порядок, но хватает места, и чтобы устроить хаос, и неожиданно через полгода или год обнаружить где-то в недрах наклейку с котиком из любимой питерской бургерной, полароидную фотографию с бывшей коллегой, ручку наблюдателей Петербурга, ски-пас из Красной Поляны и стамбульскую транспортную карту. Мой рюкзак для бутылки айрана и продуктов на завтрак, для розовых лопающихся помидоров из ближайшей лавки, для прогулок по своему городу, когда нужно взять с собой большие наушники и книжку, и для коротких вылазок на природу, где пригодятся бананы, бутерброды и побольше воды или чая. А еще для аэропортов и поездок в другие страны. Тут я немного лукавлю, простите. Для поездок в другие страны мне редко хватает одного рюкзака. Но сейчас я еду не в обычную другую страну. Я еду в Россию. Там есть друзья. Они напоят вкусным кофе, так что мне не нужно везти с собой зерно и аэропресс. Там есть мама и ее дача, где наверняка до сих пор висит у двери моя куртка, а в шкафу завалялся старый купальник. Там есть Wildberries, LaModa, Озон и Яндекс.Маркет, где я могу заказать все, что не влезло в рюкзак. Вот, к примеру, носки. Они как раз износились, осталось всего 3 или 4 пары. Первые полгода в Грузии, тогда мы еще жили в Батуми, у меня тоже было только 3 пары носков,
и я чуть не каждый день ставила напоминалки, чтобы вовремя их постирать, но все равно забывала. Из-за этого частенько приходилось надевать в ботинки пару летних, совсем коротких. Они сползали с пятки и сминались под ногой в твердый комок. Жесткие края ботинок оставляли на лодыжках соднящие полосы. Тогда уже не имели значения горы в персиковой дымке, соленый запах с примесью мазута и гниющих водорослей, музыка в наушниках и крики чаек. Неудобные носки затмевали все вокруг. В чем была проблема купить еще носков? В коммуникации, в менеджменте, в ресерче. Во всем, что я так ненавидела и чем часами занималась на работе и после работы, когда пыталась открыть счет в банке, получить застрявшую на таможне посылку или попасть к врачу по страховке. Конечно, иногда я все-таки пробовала решить эту проблему, даже несколько раз спрашивала у Google-переводчика, как по-грузински будет носки и 36-й размер, чтобы поговорить с продавцами на рынке, но так и не смогла запомнить. И тут я снова лукавлю. Чтобы купить носки в Батуми, грузинский язык не нужен. Почти все продавцы хоть как-то говорят по-русски. Но и это оказалось проблемой. Было что-то неправильное в том, что я, гостья, свободно говорю здесь на родном языке, пока собеседник подбирает слова и падежи. Куда комфортнее было бы использовать нейтральный английский, но такой опции рынок не предлагал. Спас меня H&M. Летом мы с мужем приехали на выходные в Тбилиси, где и прошлись по магазинам. Я взяла простую футболку и уже несла на кассу, но в двух шагах от нее заметила лоток с носками и остановилась. Как и на рынке, носки лежали кривоватыми рядами. Короткие и длинные, светлые и темные, однотонные и в полоску. Выбрав две большие упаковки, я сказала на кассе несколько фраз на английском, расплатилась и без лишних разговоров вышла из магазина. Носки оказались удобными, но непрочными. Через год круг замкнулся, и от 10 пар снова осталось только 3. Я вытаскиваю их из ящика, сворачиваю рулетиком, кладу в рюкзак и отправляюсь в ванную собирать косметичку. Кремы для лица, зубная щетка, тушь, тональник и пенка для волос — ровно 100 мл. Шампунь и кондиционер раздобуду на месте. Я не стриглась 7 месяцев. Ни с каким шампунем мои волосы не будут выглядеть ни хорошо, ни даже аккуратно. Просто приемлемо. Где-то на кухне звонит телефон. Мама. Спрашивает, как у меня дела, все ли успеваю, и просит скинуть номер рейса до Питера и следующего, из Питера в Новосибирск. Показывает бабушку на диване. Та отмахивается, велит маме не отвлекать меня от сборов, а ее от сериала. Все равно скоро увидимся. Она всегда так. Не любит долго разговаривать со мной по телефону, даже с видео. Мы и правда скоро увидимся, и я действительно тороплюсь, так что мама желает мне хорошо долететь и отключается. Бабушке 85 лет, и больше половины из них у нее серьезные проблемы со здоровьем. Сколько себя помню, она всегда прощалась со мной в слезах, обнимала слишком крепко и приговаривала: «Дай бог еще увидимся, дай бог». Прощались мы всегда ранним утром перед рассветом. У меня гудела голова, в животе тяжело лежал завтрак, который я не хотела, но заставляла себя съесть перед долгой дорогой. Я была слишком сонной, чтобы переваривать еду и сложные эмоции. Не находила слов и мычала в ответ что-то абстрактно-утешительное. «Ну, баба, ну ты чего?» Бабушка долго держала меня в объятиях, я неловко обнимала ее в ответ и удивлялась, какая мягкая у нее спина и какие крепкие, твердые пальцы. Мы прощались будто бы навсегда, а через год или больше я приезжала снова, и бабушка со слезами обнимала меня уже при встрече. Когда мы виделись в последний раз, она не плакала. Приобняла, сказала «с Богом» и отпустила. Через год мама рассказывала по телефону, что бабушка перестала выговаривать слова. Врач диагностировала прединсультное состояние и назначила курс капельниц. Они помогли. Еще через несколько месяцев все повторилось. Сбивчивая речь, онемение, капельницы. Теперь я боялась, что увижу ее, но уже не смогу с ней поговорить. Она не расскажет, как красиво цветет лен в тувинских полях и как сварить суп из крапивы и одуванчиков, если есть больше нечего. Не пожалуется на маму и тетю, не задаст с десяток вопросов, которые мне самой ни разу не приходили в голову. И вот, меньше чем через неделю, мы, наконец, снова увидимся. Правда, сначала я ненадолго заеду в Питер, а после Новосибирска и вовсе отправлюсь с мамой в Туву, в ее родную деревню. Но это не отменяет главного. С бабушкой я поговорю. Мы будем смеяться и болтать, отвлекаясь на чай с конфеткой, открывать окно, чтобы впустить прохладный вечерний воздух и включать фумигатор от комаров и мошек. Я проигнорирую уведомления в рабочих чатах, зато научу бабушку искать видео в смартфоне и узнавать у Алисы прогноз погоды. Расспрошу ее, как наши предки оказались в Туве и какие у них были отношения с местными. Больше узнаю о прапрадеде Клементии, который основал в горах поселение староверов, и о прабабке Александре, в чьем доме столовались все приезжие. Я мельком смотрю на часы. Время уже поджимает. Складываю косметичку, она занимает почти четверть рюкзака. Утрамбовываю мешок с бельем, чтобы поместился на дне рядом с косметичкой, и отправляюсь в спальню на следующий квест — собрать одежду. Рюкзак кажется мне хабом, космическим кораблем «Нормандия» из Mass Effect. Он стоит на стуле посреди просторного коридора на равном удалении от комнат, ванной и кухни. Куда бы я ни повернула, зачем бы ни пошла, в конце все равно вернусь к нему. В спальне я снова открываю шкаф и зависаю перед вешалками, но быстро прихожу в себя от требовательного мяуканья за спиной. Кот скребет угол матраса, требует пустить его в огромный ящик под кроватью, забитый хозяйскими вещами. Он часами может там все обнюхивать и даже спать, и я ставлю таймер, чтобы через 20 минут снова поднять угол матраса и выманить его назад, или хотя бы впустить внутрь немного воздуха. Ящик под кроватью — матрешка. В нем хранится другая кровать, односпальная. И все равно остается место и для старого одеяла, и для хозяйских вещей, и для кошачьих прогулок. Этот ящик больше кладовки в нашей питерской квартире. Очень практичное решение. Но я бы такое ни за что не выбрала. В общем-то, я и не выбирала. У кровати в нашей питерской квартире мягкое изголовье, тонкие деревянные ножки и никаких ящиков. Над ней висит яркая люстра на 8 лампочек, а вместо ночника — засохшее, похожее на огромную рогатку бревно, обмотанное джутом и елочной гирляндой. Его мы привезли с пляжа в Кронштадте зимой 2015-го, когда кот был еще совсем маленьким, чтобы собрать ему когтеточку с полками и лежанкой, а через 5 лет — купили настоящее кошачье дерево, по которому теперь лазит чужой кот. В питерской спальне широкий деревянный подоконник. На нем хорошо сидеть в дождь и снег, но само окно, хоть и большое для Питера, в Грузии казалось бы маленьким. Под ним высажены липы, через дорогу сквери, где гуляют с собаками, перекресток, заправка и автобусная остановка. Здесь, в Тбилиси, я вижу из окна горы, кусок реки, здание на другом берегу и дворец торжественных обрядов. Сюрреалистическое советское здание — не то церковь, не то крепость. Конечно, такой вид из окна намного лучше. И спальня здесь просторнее, да и вся квартира. А еще есть балкон. Я понимаю, что давно уже стою у окна, смотрю сквозь пыльное стекло на горы. Открываю балконную дверь, а ветер мне помогает. Откидывает ее к стене, едва успеваю поймать. Ветер пахнет сигаретой из другого балкона и индийской едой из ресторана внизу. Хочется стоять так и дальше, разглядывать город снаружи, шторы и обои в цветочек внутри, вспоминать белые стены с неярким серым узором в своей питерской спальне и икеевский шкаф молочного цвета. Но через полчаса мне нужно выехать в аэропорт. Так что пора открыть свой нынешний шкаф, оклеенный пленкой под дерево, и собрать, наконец, одежду. Проблема в том, что я понятия не имею, что взять с собой. У меня нет здесь любимых вещей, все они выглядят одинаково. Изнутри мой шкаф напоминает стойку с базовой коллекции Uniqlo. Удобные неяркие шмотки из приятных тканей, они хорошо сочетаются друг с другом и отлично сочетают цену и качество. Демократичные, но не народные. Интернациональная одежда без цвета и колорита. База под макияж. Белый художественный грунт, а не почва. На таком фоне ничего не прорастет само. Сначала придется что-нибудь туда посадить. Или пересадить. Выкопать что-то стоящее, что-то свое, хоть из бабушкиного сундука, хоть из маминого шкафа, хоть с полки, где лежит мерч любимой кофейни, и привезти с собой. На запястье дрожат часы. Сообщение от Тёмы. Хочет уйти пораньше с работы и все-таки отвезти меня в аэропорт. Я отказываюсь. Понимаю, что ему тяжело будет смотреть, как я улетаю в Россию, куда ему теперь путь закрыт.